Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Сегодня с вами Анна Леонтьева и мои дорогие коллеги Наталья Лангамер и Марина Борисова.
Добрый вечер!
У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомним, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть. Можете заглянуть в нашу студию на сайте radiovera.ru и во ВКонтакте. А сегодня отец Алексей принес нам тему «Бунт против Бога». История о том, как какое-то происшествие заставило человека буквально взбунтоваться против Бога, но затем осознать свою неправоту и восстановить отношения с Ним. Отец Алексей,
да.
Сложная тема, но я думаю, что вы нам проложите дорогу.
Ну, я очень надеюсь, и как раз для этой темы, имея довольно большое количество примеров, потому что у нас, особенно в рамках нашей реабилитации, появляются такие люди, которых даже живого места нет, они все испещрены буквально татуировками, у них бывают раздвоенные языки, и при этом, при всем это чадо, допустим, дивеевской благочестивой монахини, да. Но я сегодня как раз хотел бы показать о том, как не встать на этот бунт против Бога и с чего он, по сути дела, начинается. И для этого сегодня приношу такой интересный пример жизни человека, которого я, безусловно, глубоко уважаю, который уже много лет находится, ну, скажем так, рядом с нашим храмом, неоднократно нам помогал, но вот именно история бунта, которая возникает в человеческой природе, наверное, лучше всего будет рассмотреть именно на примере его жизни и того, что я знаю, что происходило с ним и нашим с ним взаимодействием. Итак, наш герой Василий, он по сути своей бунтарем в таком полном смысле этого слова не был. Он прежде всего честный человек, который всегда любит, чтобы его слово было выполнено, и чтобы те обещания, которые дали ему другие люди, они тоже в своей жизни всегда были исполнены. И вроде бы казалось, что может быть лучше, когда человек выполняет свое слово и выполняет свое обещание. Но вы знаете, что по немощи человеческой часто случается, жизнь идет по другому сценарию, и случается так, что человек не может выполнить свое обещание или поступает нечестно. И вот наш Василий, бизнесмен, это очень важно в его деле, чтобы все, что, о чем люди договорились, это было выполнено точно и в срок. Он требует это себя, и, безусловно, я готов засвидетельствовать, что то, что он делает, это действительно так. Он выкладывается на все 100% для того, чтобы выполнить то, что он обещал. И на моей памяти он, за исключением одного только момента, никогда не менял своего слова. Да. Мы с ним познакомились, как я уже сказал, много лет как, и вот одним из таких моментов нашего первого взаимодействия было, когда он мне пожаловался, говорит, что вот, отец Алексей, не могу вылезти из такой ситуации, вот у меня есть там магазин, и когда зимой измеряли расстояние от этого магазина до школы, было там, по-моему, минус 30 градусов, прибор щелкнул и показал вместо там порядка нескольких сотен метров, показал 60 метров. Ну вот, а, соответственно, тогда уже штрафы, уже нельзя торговать алкоголем, вот, и, соответственно, эти штрафы ему выписали, а поскольку объективно расстояние составляет совершенно другую величину, он начал вызывать независимую экспертизу, пошел доказывать, а он это делал всегда с сердцем, с чувством своей правоты, и наткнулся на кого-то из молодых представителей, работников юстиции, и после этого никак не мог доказать совершенно, что, хотя расстояние между магазином и школой, оно достаточно велико, при этом, при всем, вот, несмотря на все независимые экспертизы, несмотря на то, что он это бился, доказывал, не смог и все доказать. И вот для него это было такое целое, ну, целая личная определенная трагедия. Второй раз он ко мне пришел, говорит, вот, отец Алексей, я, значит, помогал одному парню, а он, говорит, меня обокрал. Ну, говорю, ну, чего тут удивляться, он зависимый человек, он не может справиться со своей прогрессирующей болезнью, но такое в жизни случается. Вот у меня, например, я ему рассказываю, был такой парнишка, 17 лет от роду, которого мне привели с полиции, и, ну, они честно сказали, вот, говорит, посадить этого Анатолия еще рано, а да, уже, как говорится, отдать в детский дом уже поздно, невозможно. Поэтому батюшка, возьми, говорит, и делай с ним все, что хочешь. Я говорю, ну вот представь себе, взял я этого Анатолия, он у нас жил несколько месяцев, сначала просто радовался, потому что он никогда не видел, что можно по-доброму относиться к человеку, что тебя кто-то может просто взять и накормить, ничего не требуя взамен. Но так, как поговорка говорит, что все равно вот волк, он в лес смотрит, так получилось, что этот Анатолий, он в один момент сговорился со своим другом, и они решили наш храм это ограбить. Открыл он окно, чтобы можно было залезть, но они, парни, были простые, не знают, что такое объемная сигнализация, поэтому эта история закончилась хорошо. Я говорю, ну вот смотри, вот так и так, вот я человека взял, он так себя ведет, ну, если он не может вести по-другому, он не умеет, да бесполезно с ним вот, пытаться его переломать. Нет, говорит, я должен добиться справедливости. Он, соответственно, дал определенную премию, да, вот тем, кто занимался этим делом, я не помню, там детективов ли он нанимал или воспользовался существующими органами юстиции, но нашли они этого парня, значит, который его ограбил, эти провода там все смотал, судили его, то есть он добился своего, и вот он по жизни так шел, многократно доказывал свою правоту, свою последовательность, и последний момент, который был для меня вот таким очень печальным, когда Василий, он нам помогал, ну, не так, чтобы сильно, но когда устраивали праздники для наших многодетных на Пасху, на Рождество, у него была такая добрая традиция, он жертвовал всегда этим семьям на подарки, и, ну, может, даже много лет там привыкли, а тут я к нему обращаюсь, он говорит, нет, говорит, отец Алексей, я, говорит, разочаровался, все они, значит, вот бездельники, ну, уж своими словами говорю, да, ну, давай, вот я даю слово, я обещаю, что я больше никогда не буду жертвовать на благотворительность совершенно, вот, все, это точно идет во вред этим людям.
А слово его
непоколебимо. А слово его кремень, да, У-у-у. Поэтому, ну, что ж, я смирился, и мы, наверное, с ним вот не виделись, наверное, года два. И вот он приходит в храм и говорит, отец Алексей, вот это только Христа ради, говорит, не посмотри, говорит, на меня как-нибудь по-другому, мы же с тобой всегда хорошо общались, я тебе должен открыть страшную тайну, я, говорит, уголовный преступник. А я говорю, а что случилось? Ну, вот я поехал в Республику Беларусь, у меня с собой был травматический пистолет со всеми разрешениями, все как положено, лежал он на виду, поскольку... Ну, а в Республике Беларусь оказалось, что по законодательству это нельзя с собой возить это травматическое оружие, и статья это уголовная. А поскольку у нас взаимодействие довольно плотное, поэтому местная белорусская милиция, у них же милиция, да, она написала соответствующее представление в наши органы юстиции, и Василия, как злостного абсолютно вот преступника, да, судили, ну, дали ему, благо, что срок условный, ну, хороший такой, 3 года, там, и уголовная статья, с этой уголовной статьей человек поражен в своих правах, вынужден все время отмечаться, доказывать что-то, ну, вот, и для него это было, конечно, великое искушение, такое целое потрясение, поскольку он, ну, привык всегда действовать честно и в рамках закона, и всегда выполняя все инструкции. Как я уже сказал, даже в этом случае он сделал все, что можно. И вот он пришел, говорит, ну, может быть, это вы согласитесь от храма написать ходатайство, ну, что вот когда-то я вам помогал, что вот добрые дела, что, может, я не совсем пропащая душа. Ну, поскольку у нас есть знакомый юрист, я попросил, чтобы она это все грамотно сделала соответствующим образом. Слава Богу, что сейчас у нас... ходатайства от храмов в суде очень хорошо воспринимаются. Ну, это очень часто, но знала. Отрабатывает и в рамках реабилитации зависимых людей, и тех, кто действительно оступился, но пришел в храм для того, чтобы получить поддержку. Ну, опыт показывает, что такое ходатайство, но оно достаточно значимо. И вот мы ему дали такое ходатайство, и вот единственный раз, когда вот этот бунт против человеческого несовершенства, против безделья, против этой всей неправды, с которой, в общем, Василий всю свою жизнь боролся, это единственный случай, когда вот сейчас после решения суда он ко мне с благодарностью написал, говорит, отец Алексей, вот, и вот я, значит, там вот перевожу, говорит, небольшую денежку вот на добрые дела, значит, вот как было. То есть вот первый раз в жизни, когда вот этот бунт человека против расхлябанности, несправедливости, всего остального, вот в деле милосердия он пошел вот навстречу, изменил своему слову, но при этом, при всем, я надеюсь, что дальше его путь духовный продолжится, потому что для меня самое главное, как для священника, я же его постоянно приглашаю в храм, он говорит, ну, я, говорит, прихожу в храм, слышу церковнославянский язык, и, говорит, все естество мое бунтует, как так, я человек образованный, ничего не понимаю, поэтому, говорит, в храме стоять не могу. Поэтому я очень надеюсь, что вот преодолев один раз вот свой бунт, да, он сможет преодолеть дальше уже свой главный бунт и прийти к Богу. И очень важно, чтобы для нас, для всех, ведь великий бунт всегда начинается с малого. И когда человек начинает искать свои правоты, он сразу начинает отказывать и в правости Божьего суда, и отказывать другим людям в праве на ошибку. А это очень неправильно, потому что мы все немощные. И вот это надо принять, и если человек принимает свою немощь, то ему, наверное, проще уже не бунтовать против немощи другого человека. Вот такая история. Спасибо.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера» продолжается. Мне кажется, эта история не просто о том, что вот у человека был бунт, да, но как Господь его развернул вот лицом к самому себе. Это же просто потрясающе. То есть он увидел... Ну, это просто, мне кажется, тоже часто бывает, когда вот человека как-то нужно развернуть, он видит только свою вот эту вот...
Точку
линию,
зрения, да.
Да, и я сама за собой иногда замечаю, потому что и как-то раз, и ты так сам с собой столкнешься и думаешь, ой.
А вот это дальше
как
сложно.
Как
вот
эта встреча мне не понравилась.
Да-да-да, это что-то неприятно.
Вот в этом месте, да. Наташечка, какую историю ты принесла сегодня о бунте против Бога?
Слушайте, я зайду с предыдущей истории. На самом деле иногда все наши бунты связаны с подменой понятий, да, то есть кажется, что вот как этот вот Василий, он бунтовал против несправедливости, и вроде это, ну, правильно, да, но обернулось это бунтом против Бога. А потом оказалось, что он не виноват, но он уголовный преступник. И он, в принципе, мог тут еще больше взбунтоваться, что за несправедливость, когда вот так.
Да,
ну,
да,
слава
человек.
Богу, да, Господь так аккуратно, видимо, зная его, ну, точно зная его, да, развернул так, что он нашел причину, как бы, проблемы в себе или там смирился каким-то образом. Слушайте, ну, мои бунты тоже очень такие странные, так скажем. У меня бунт, первый мой бунт как раз привел к моему воцерковлению. Вот это вот так получилось, я, мне кажется, уже это рассказывала, но вот в этом разрезе нет. Я делала какие-то проекты на телевидении, и они у меня не получались ровно после того, как я шла в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, где служил отец Дмитрий Смирнов. Там была икона Спасителя, Спаса Нерукотворного. Я к ней подходила и говорила, наставь меня на путь истинный. Меня так мама научила, я больше особо ничего не знала. Вот, ставила свечку большую какую-нибудь, чтобы, ну, понадежнее, чтобы все получилось. Спрашивала, что еще можно сделать, там, что у сотрудниц, чтобы получился проект. Они говорили странные какие-то слова, исповедаться, причаститься, вообще непонятно, что это. Я говорю, ну, записочки хватит, ну, записочки... Ну, ладно, я сама для себя решила, что хватит. И я пошла. И вот ровно после этого все проекты ломались. Я приходила, смотрела долго на эту икону, как бы у меня были вопросы, что вообще происходит, как, почему? Ну, то есть, получается, что не надо туда ходить, чтобы получилось? Потом я заказала... Нет, я даже... А, молебен я заказала. Начала молиться иконе трех радостей Пресвятой Богородицы. И у меня шли параллельно три проекта. И вот когда я прочитала неакафист молитву, у меня в один день накрылись все три проекта трех радостей. И вот тогда я, значит, стала думать, а как же мне вообще дальше быть, потому что есть, как молодежь говорит, вопросики вот к тому, кто на этой иконе. И я нашла в соцсетях девочку в косыночке среди своих друзей с белой косой. Ну, это такой признак, вероятно, что она где-то там около церкви. Вот, я ей написала, посмотрела, зовут Оля, моя однокурсница. Вообще не помню. Вот, и она сказала, приезжай, поговоришь со священником. Я говорю, ну, ты меня с духовником можешь соединить? Она говорит, ну, на исповедь. Я говорю, я не знаю, что такое исповедь, как бы я не за этим еду, я хочу поговорить, у меня вопросы есть, что происходит вообще. И я приехала, и, собственно, пока я стояла в очереди, мой поток вот этого сознания, он как-то причесался. Ну, поскольку я девочка правильная, я как бы не стараюсь не конфликтовать. Вот, они больше переросли в какое-то такое, знаете, ну, скажите, что я крутая, что я, наконец, приехала в храм. Ну, как, это же нельзя не отметить, я таки приехала. Но я не получила этой похвалы. Вот, и, в общем-то, не очень получила ответы на вопросы, они пришли постепенно потом, когда я начала ездить уже постоянно, меня тогда батюшка благословил причаститься даже без подготовки, потому что я была 12 лет как крещена, но не раз, но один только раз после крещения причащалась. Вот, и с этого началась моя церковная жизнь, то есть вот все, что я спросила тогда, ответы нашлись в чтении Евангелия. И я помню, как я прилетела на самолете со Святой Земли уже и дочитывала первый раз Евангелие от Марка, и вот там была эта история про то, что не садись ближе к хозяину, да, а то тебя, значит, отсадят, а садись подальше, чтобы тебя подвинули, и возвышающий себя сам будет унижен. И я вышла на трап со словами, ну что ж не раньше-то никто мне это не сказал, вот теперь-то понятно. То есть у меня вот такой был вот забавный бунт, который меня как раз к Богу подвинул. Вот я говорю, что все не так, как кажется, и тут не разложишь по полочкам. Вроде бы начинала совсем с другого, а пришла вот именно к вере. А дальше, надо сказать, все кризисы я проходила только в формате некоторого охлаждения, но не бунта. То есть если что-то получалось не так, как мне было очень важно, я все равно понимала, что Бог прав. Но он прав, но вот какой-то пылкой любви сейчас я не испытываю. Там, я начинала меньше молиться, там что-то такое происходило. Но то, что Бог прав, а я не права, слава Богу, Господи, благодарю, что это никогда не оспаривалось. Даже страшно говорить на большую аудиторию об этом, потому что это такая милость Божья. Ну, как-то так.
Вот, отец Алексей, вот этот вот бунт или охлаждение, вот что хуже, что ли, что опаснее для души, как вы считаете? Или это какие-то просто периоды?
Ну, наверное, теплоохладность, она опаснее, потому что если все-таки человек бунтует, он все равно ищет правды. И если он будет хоть немножко честен, он эту правду найдет. Конечно, он найдет не у себя, он ее найдет у Бога. Но тот, кто не ищет, кто от этого отказался, тот находится в более такой духовно опасной ситуации. Да. О, если бы, говорит, ты был холоден или горяч, но ты бы, говорит, был тепл, и изверну я тебя из уст моих.
Помнишь, мы обсуждали, Ань, вот эту тему какое-то время назад, что человек, который прошел кризис или выходит из кризиса, ты сначала вылечись, а потом там что-то типа умозаключай. И вот мы как-то так с коллегой с одной, с разными точками зрения остались. То есть она считала, что ты слепой, там, ну, человек, который в кризисе, ты слепой, вождь слепых. А мы вот с Аней сошлись на том, что человек, прошедший кризис, как раз крепче может стоять на палубе корабля, если он шторма выдержал. И как раз, может быть, он для себя совершил новое открытие на новом витке. Вот как вы думаете, батюшка?
Ну, за одного битого двух небитых дают. И в
духовной
брани, я думаю, эта истина тоже соответствует действительности.
Как было бы хорошо, если бы действительно всегда было именно так. Я думаю, вот у меня прабабка, у нее было трое детей, и когда младший умер, она взбунтовалась, она вынесла из дома все иконы и больше никогда не ходила в церковь.
То есть это не прошло?
Нет. Она подружилась с сестрой Дзержинского, ловила с ней беспризорников, все была замечательная жизнь.
Без Бога.
Да, но абсолютно никак. Это я к тому, что если бы всегда человек, переживший бунт, делал для себя правильные выводы, было бы, наверное, гораздо легче жить всем нам.
То есть бунтов надо избегать, батюшка?
Ну, я думаю, что бунт неизбежен. А вот в человеческой свободе он заложен в основании человеческой свободы, и, конечно, может быть, разные последствия бунта. Понятно, что в целом для человека бунт, он деструктивен, он разрушает его, разрушает окружающих его людей, но он не дает ему возможности, как мы уже сказали, находиться в состоянии теплохладности. Да, это, помните, этот известный пример про лягушку, которую если посадить в горячую воду, она выпрыгнет, а которая, если эту воду подогревать постепенно, она просто умрет и не заметит.
А я слышала наоборот, что если подогревать постепенно, она выживет, а если ее положить в кипяток, она умрет сразу.
Вот я слышал вот тут именно вот такое.
Ну, это же не про лягушку.
Но мы не будем, да, проводить какие-то опыты вивисекции, но очень надеюсь, что здесь у каждого действительно человека свой путь, и тайна человеческой природы, она настолько глубокая, что мы просто можем видеть только какие-то внешние проявления. Понятно, что бунт, он более ярок. Если человек бунтует, вот мы это видим, а если человек же находится в состоянии такой теплохладности, то, ну, вроде живет, как все, делает все как обычно. Вот, да, даже может прийти там и свечки ставить, может и на исповедь приходить, ведь на самом деле это одна из главных, наверное, проблем нашей современной церкви, появление, как бы их правильно назвать, профессиональных православных людей. Вот профессиональные православные люди, которые, вкусив то, что Бог благ, то, что Он их любит, начинают просто приходить в храм, например, там в субботу вот он исповедуется, в воскресенье причащается, и всю оставшуюся неделю живет так, как, ну, он привык жить, ничего особо в своей жизни не меняя, зная, что в следующую субботу он опять придет, все грехи по описи сдаст.
Сдаст,
да, снова получит от Бога облегчение и утешение. И в этом отношении, ну, бывает иногда человеку бунтующему, иногда еще бывает проще найти Бога. Ну, какие самые яркие бунты? Наверное, помните, бунт против своей немощи мы видим у апостола Петра, когда он говорит: «Нет, Господи, я от тебя не откажусь. И пойду и умру вместе с тобой». Он же не принимает слова Христа, хотя учитель неоднократно, Христос ему показывал, что все его слова сбываются, все, что он говорит, есть истина. Тем не менее, он поднимает бунт против своей немощи, да, против, он отказывается ее принимать. Какой бунт был у апостола Павла, вы прекрасно знаете, да, который гнал христиан. И в этом отношении бунт, он хорош, если он хорошо заканчивается.
Вот,
да. И бунт, конечно, может полностью человека разрушить, если в рамках этого бунта он не будет искать, ну, хотя бы честности, да, потому что если он будет честен с собой, то рано или поздно Бог его выведет на нужный путь. А если он все-таки начнет лукавить, себя оправдывать, ну, тогда оправдать можно все что угодно.
А если он принял, что он не прав, но остался теплохладным, как это разогревается дальше?
Это разогревается.
Батюшки непростые сегодня вопросы задают.
Я думаю, это разогревается любящим Богом, потому что Господь посылает уже человеку как раз определенные кризисные ситуации, когда человек или вынужден поднять этот бунт, да, и что-то в своей жизни поменять, или уже до конца, ну, погаснуть до конца.
Наташа, это как пророк Иона.
Вот я о нем же думаю. Вот что в результате
это было? Вот попадёшь киту в брюхо, просидишь там 3 дня, и сразу возгоришься.
А он возгорелся, кстати, пророк Иона?
Ну, а как, если он не Невитин, покаяться все-таки?
Он же дошел до них все-таки,
до Невитина. Ну, дошел, но с каким сердцем? Ну, просто ему, он уже понял, что если туда, то там кита.
Ну, если бы он не с тем сердцем дошел, то вряд ли они бы стали каяться.
Ну да, они же были такие вообще...
Он, кстати, потом переживал, и поэтому...
Страшные люди совершенно.
Ну, с пророком Иона, там же двоякая ситуация. Во-первых, во-первых, пророк Иона, он, безусловно, верил в то, что слова Господни, они будут исполнены, и поэтому, не испытывая особой любви к народу ниневитян, он не очень-то и хотел идти их спасать. Вот, и поэтому точно. Это такой момент. Ну, а дальше уже, если бы он был безнадежен, я думаю, что Господь бы просто его отверг. Ну, были же пророки, отвергнутые Господом, Саул, да, угу. который одно время пророчествовал, а потом был отвергнут угу. и с пророчества, и с царства. Поэтому тут он мог это понести, он это понес. Ну, а дальше уже Господь посылает то, что человеку полезно с точки зрения такой духовной терапии, потому что Господь – это великий врач, великий терапевт, в том числе он может исцелить и человеческий бунт, и исцелить его именно так, что человек не просто смирится и сделает то, что он должен сделать, а он поймет, прочувствует и примет то, что Бог благ, неформально, а именно всем своим существом.
Светлые истории мы продолжим скоро на радио «Вера». Мы – это я, Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, Марина Борисова, мои дорогие коллеги, и священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории продолжаются на радио «Вера». Снова мы с вами рассказываем свои истории. Мы – это я, Анна Леонтьева, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер и Марина Борисова, и наш дорогой гость – священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Сегодня мы обсуждаем тему бунта против Бога. Затеяли такую в первой части программы прямо-таки дискуссию. И на самом деле очень осмысленную, потому что Марина, как всегда, правильно внесла такую ноту, что вот
Марина, будешь вот в нити, да? Тогда?
Вот ты, нет, я про другое хотела сказать. Ты рассказала, что вот бунт произошел у этой женщины, когда она потеряла ребенка. Но вот вопрос, ведь человек, потерявший ребенка, я вообще не представляю, как он, ну, дальше вот. Ну, то есть я не представляю какое-то горе, да, и я не могу его осудить за то, что он, ну, как бы имея с Богом личное отношение, говорит: «Папочка, что ты сделал? Ну, лучше бы это был я». Поэтому вот как-то я не знаю, мы же даже не знаем, что в последний момент вот земной жизни думала эта женщина.
Ну, я думаю, что этого никто никогда не мог бы узнать, потому что она умерла в 1942 году в Москве, вся семья была в эвакуации, дом, в котором они жили, разбомбили, ее подселили в какую-то коммуналку, она заболела воспалением легких, ухаживать за ней было некому, и, в общем, ее кончина остается загадкой для всей семьи, как все это было.
Но я надеюсь, это не та история, которую ты принесла.
Нет,
на радио.
Нет, это не та история. Ну, когда я узнала тему, я так поняла, что надо уже по гамбургскому счету, раз бунт, так и нечего тут подкладывать какие-то такие сомнительные
трагичности. Суррогаты, да.
Да, сомнительные трагичности истории. Это на самом деле... Я хочу рассказать про одну свою подругу, очень мне дорогого и близкого человека. Поскольку ее уже нету с нами, то я рискну. Это достаточно такое сокровенное знание, но я думаю, что ей это уже никак не повредит. Случилось это давным-давно, во времена нашего неофитства, когда все очень ярко, все очень в лоб, все очень правильно. Но произошла с ней такая вот история. Она влюбилась. Она влюбилась, будучи замужем. И Ну, вот бывают разные варианты этого чувства, а это было вот буквально как наваждение. То есть потом, когда мы с ней обсуждали, мы пришли к выводу, что, скорее всего, это именно оно и было. Не как наваждение, а именно наваждение. Потому что она как с ума сошла. Она могла думать только о том, что она хочет увидеть этого человека. У нее не было никаких там интимных мечтаний, она просто его хотела увидеть, хотела еще раз с ним встретиться. И в чем, собственно, состоял бунт? Она на службе, стоя перед иконой Спасителя, ну, как она рассказывала, я могу только ссылаться на ее собственный рассказ, она просила: «Господи, пусть будет моя воля, а не твоя». Причем она это делала не то, что в порыве, я не знаю, что творит, она делала это абсолютно сознательно. Она говорит: я настолько была вот больна уже этой мыслью, что мне нужно было, чтобы это случилось. Как, неважно, если это не воля Божья, то все равно пускай это случится. Вот в таком состоянии человек был. Ну, и как я себе представляю, по-видимому, Господь услышал ее молитвы. «Хочешь сама? Вперед и с песнями», это называется. И у нее все сложилось, все получилось. Она действительно встретилась с этим человеком. У них начался какой-то там роман, какие-то длительные взаимоотношения. Но оказалось, что он алкоголик. Запойный алкоголик с тяжелой уже историей болезни, и там все похоже уже на шизофрению, потому что вот это то, что в народе называется «допиться до зеленых чертей». Вот. В данном случае это вот буквальный смысл, по-моему, приобретало. Но беда в том была, что она никак не могла от него уйти. Она уже довольно быстро поняла, что жить вместе они не смогут, и спасти его она не сможет, потому что он был значительно старше, и у нее не хватало авторитета, чтобы на него как-то повлиять. Она переживала, естественно, страдала, периодически она от него убегала, потому что она, как она рассказывала, она чувствовала, что из нее как будто высасывают соки, как будто к ней присосался какой-то вампир, и вот когда она чувствовала, что сил уже нет никаких, она убегала, пряталась. Я сама ее прятала несколько раз. Вот она отсидится, в себя немножко придет. И дальше как маньяк, как наркоман или я там не знаю кто, она начинает кругами ходить вокруг телефона, уговаривая себя не звонить. Mm-hmm. В общем, это несколько раз повторялось, вся эта мучительная история длилась и длилась. Но, а потом она все-таки набралась мужества, съездила в Оптину, помолилась и решила, что все, надо...
Пусть будет воля Твоя, Господи.
Надо как-то с этим что-то делать. И вот тут началось самое страшное. Потому что она вообще-то была такая трезвая довольно женщина, и у нее не было никаких увлечений ни здоровой мистикой, никаких поисков там, каких-то видений там, где нет никаких видений. Но у нее начались жуткие сны. Причем сны такой степени реальности, она мне говорит, что я однажды проснулась стоя посредине комнаты, творя крестное знамение, и вслух голосом читая Иисусову молитву. Это что же должно было человеку присниться, чтобы, если он не страдает психическим заболеванием, у него была такая реакция? Вот. А потом она буквально просила там друзей, знакомых, чтобы ее хоть наручниками приковали к батарее, чтобы она никуда не двинулась. И вот тогда она говорила: у меня, говорит, такое ощущение, что у меня физически болит душа. Я не очень понимаю, что это такое, но сам образ, в общем, достаточно сильный. Ну, она делала неимоверные усилия, она ездила к старцам, она исповедовалась, причащалась, ездила в паломничество, она старалась вот как-то из этой паутины липкой выкарабкаться. Но в состоянии, то, которое было до вот того, как она сказала, пусть будет моя воля, она так и не пришла. То есть она, ну, более-менее жизнь выровнялась, но в ней что-то сломалось за вот этот вот порыв освобождения ее. Я не очень уверена, что к концу жизни, может быть, было какое-то полное примирение. Я, поскольку не являюсь ее духовником, я не могу сказать, что у нее в душе творилось, но, по крайней мере, по ее словам, эта история ее, в общем, переехала как поездом. Так что с бунтами надо поосторожнее.
Ну, это уже
либугализм, очень драматическая,
да,
история. Но это, наверное, вот батюшка лучше прокомментирует, потому что она такой степени драматургии.
Кстати, нередкая.
Нередкая, да, к сожалению, это вот такая серьезная степень созависимости, да, которую, наверное, неоднократно слышали мы здесь в студии. Радио
Ну
Вера.
Да, отец Алексей занимается. Да, поэтому... Вы из духовной точки зрения можете,
конечно,
сказать, из просто психической.
Ну, тут просто человек, ну, муж и жена – это самая близкая степень родства. И понятно, что если люди вступают в такие самые близкие отношения, то все болезни, они тоже становятся отчасти общими. И то, что здесь произошло, конечно, она уже на себя взвалила те болезни, которые уже не могла понести. Это был крест выше ее силы, и поэтому так вот произошло. Дай бог, конечно, чтобы был... Очень хочется, чтобы у всех этих историй был светлый финал. И на самом деле, поскольку человек, он перед встречей с Богом очень часто обретает вот эту точку равновесия, мы знаем, в церкви такой опыт есть, когда и священники исповедуют человека в последний момент даже, может быть, который не очень Бога знал, но часто свидетельствует, и я такие свидетельства тоже имею, что в последний момент все-таки очень много людей с Богом примиряется, и будем на это надеяться. Конечно же, в чем Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. И не дай Бог, чтобы нас застали в состоянии бунта. Но, по сути дела, этот бунт может стать точкой роста, потому что любящим Бога все поспешествует во благое. И тот путь земной, который мы прошли, и те бунты, и те бури, которые были в нашей духовной жизни, если мы Бога любим, они действительно становятся нашим добрым сокровищем, несмотря на то, что в моменте бунта они, безусловно, были со знаком минус.
Ань, позволишь вопрос?
Да, конечно.
А вот это вот состояние, когда, ну, такие, наверное, похожие вещи мы проходим, да, это вот такая сила искушения, когда действительно, я даже где-то это, наверное, могу найти отклик в своей жизни когда-то, когда, ну, настолько тебе нужно, чтобы было так, как ты хочешь, что это прямо вот маниакальное такое желание, что уже вот, ну, пусть будет воля моя. И у меня был такой момент в жизни, но я вот очень боролась с собой, но я испугалась и сказала: Господи, пусть будет воля твоя, если не угодно. Но что это за такая вот сила, которая тянет, если не было отношений, вот как у Марины, ну, конкретно в этом случае, да, или там другие ситуации, что это такое, так человеком владеет, что он может вот так выйти на бунт? Он же не по своей воле, получается, как будто это делает.
Он как будто ведомый такой,
да?
Ну, если мы говорим о отношении между мужчиной и женщиной, то между мужчиной и женщиной есть огромный потенциал, который, в общем-то, заложен в нашей природе, и здесь основа бунта, она как бы ясна, да, поэтому тут... А если касаться, ну, какого-то именно такого... Опять-таки, причиной бунта может быть разная вещь. Это вот я хочу вот именно такое платье, да, я хочу именно такую машину.
Ну, платье так не увлечет, как вот эта липкая паутина, которая высасывает жизнь из человека.
Да. Все зависит все-таки от величины того предмета, о котором идет речь. Одно дело, вот если, еще раз говорю, из-за какой-то ерунды я отказываюсь от Бога, это одно. А другое, если действительно обстоятельства такие тяжелые, что, ну, Господь всегда вникает в жизнь человека, и в зависимости от степени его тяги, скажем так, Господь и тоже либо помогает ему, либо, в общем-то, ну, судит его строже. Но общий закон-то мы знаем, да, чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем больше скорбь, тем ближе Бог. Но в целом, конечно, невозможно. Вот что невозможно сделать, так это невозможно определить, насколько это искушение для другого человека является таким сильным и манящим. потому что это его духовный внутренний мир, это его система ценностей, аксиологическая его система. Мы этого не знаем. Мы можем прочувствовать это только своей кожей. Насколько бывает тяжело сделать не то, что хочется, а то, что нужно.
Ну, вот опять это про то, что мы не всегда понимаем, что хорошо, что плохо. В моей ситуации мы это обсуждали. Это была потеря ребенка, и как бы вот я действительно очень молилась, но Господь решил иначе.
Ну, мы же здесь тоже говорим и про духовный рост человека. Ведь он как раз, принимая такие сложные решения, он же духовно возрастает. И здесь мудрость духовная, она тоже появляется с годами. И тот, кто искусился сам, он может потом помочь тому, кто это искушение проходит.
Да,
и вот это, да. Нет у нас здесь общего мерила. У нас есть только направление, у нас есть только желание, у нас есть только силы и стремление. Но у нас нет никаких гарантий. То есть вот невозможно сказать, вот если ты вот так вот сделал, вот это будет точно так, а вот так вот сделал, будет вот по-другому. Нет. Настолько глубок мир духовный человека, что тут невозможно такие вот рамки установить. Да. Это всегда творческий процесс, это всегда процесс прекрасный, но вы знаете, что творчество, оно может вести человека как в одну сторону,
так
и в другую. Поэтому вот Господь нас так сотворил, Он нам так дал возможность здесь на земле своей душой владеть, да, и это очень, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, это бесконечно прекрасно. Потому что он нам доверяет. Это говорит о степени бесконечной любви и бесконечного доверия Бога к человеку.
Я бы сказала, что это бесконечно обнадеживает.
И обнадеживает, безусловно.
Светлые истории.
Светлые истории продолжаются на радио «Вера». С вами в студии Анна Леонтьева, мои коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова и наш дорогой гость, священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Такая завязалась интересная беседа, что прям даже не хочется прерывать ее своей историей.
А хочется продолжить
до конца вычерпать эту тему, которая оказалась очень большой и неисчерпаемой. Мне вот, например, захотелось отцу Алексею задать после твоей поразительной истории вопрос, что, может быть, вот как человеку, работающему с зависимостями, что, может быть, изначально это была зависимость уже в человеке заложена, и потом уже она как бы очень легко легла вот в такую как бы любовь.
То есть была предпосылка в ней, да?
Да, да, да.
Ну, изначально, наверное, это был грех, когда, я так понимаю, женатая женщина бросила своего мужа и пошла за тем человеком, которое просто влекло сердце. И здесь уже есть моменты, когда человек должен перебороть даже самое сильное свое желание. Если он этого не делает,
это безусловно,
но тогда уже начинается совершенно другая история, история своеволия, история того пути,
и
который
этот трагизм,
человек...
возможно, да, уже был в
поэтому
этот момент заложен.
Здесь очень часто как раз вот истории бунта, я не стал рассказывать истории бунта, самые яркие бунты, конечно, бывают как раз с людьми зависимыми и выходящими из этой зависимости, и те, кто находится рядом с ними. Но мы все-таки надеемся, что мы не будем доводить нашу духовную жизнь до таких крайностей, потому что любой большой бунт, он, как правило, начинается с бунта малого. И не бывает так, что человек вот был Богу во всем доверял, чувствовал, что Бог благ, постоянно перед очами его ходил, и вдруг раз в один прекрасный момент поднял против Бога такой большой бунт. Нет, так в духовном мире складываться не может. Всегда человек начинает с малого, а потом это уже вырастает во что-то великое. И именно поэтому я рассказал, можно сказать, о таком малом бунте, хотя он в целом не малый.
Ну, моя история, она достаточно короткая, но мне кажется, достаточно красивая. Я в свое время, когда у меня было трое маленьких детей, ах, как давно это было, искала няню. И, знаете, это была очень сложная история, потому что вот не было даже таких агентств каких-то. Мы просто искали по знакомым няню, к нам приходили женщины, я понимала, что мы просто не совместимы с ними. Вот. А очень хотелось, когда трое детей, иногда уединиться с мужем, куда-то отъехать на полдня. И какие-то вот такие простые вещи, когда вот няня – это равно счастье.
Свобода.
Да, равно свобода. И когда... И вот к нам пришла через знакомых такая церковная девушка, а я к этому времени уже церковных девушек решила не брать, потому что у них слишком много праздников. Им все время надо в храм. А я... Ну, как бы, понимаете,
а тебе тоже надо в храм,
а мне тоже
праздники.
Надо в храм, да. И когда я увидела эту девушку, это вообще удивительная история. Знаете, вот как Пушкин описывает Татьяну, когда она идет вот в этой суете бала, да, когда он во всех отрицательных словах говорит, она была неговорлива, я не помню, честно скажу, наизусть, и в ней было очень много вот этого спокойствия, которое вот я вот видела, вот, наверное, вот в Татьяне, но это литературное произведение. И вот в этой чудесной девушке с синими глазами, которую звали все знакомые Наташка-Черепашка. Почему Наташка-Черепашка? Потому что она никогда не было видно, чтобы она суетилась и что-то хотела вот сделать быстро-быстро. Она всегда была как-то немножко вот внутри себя, она,
томная.
Как выяснилось, прожила очень непростые приключения, перипетии в жизни. И, как сказала мне про нее одна матушка, она научилась молиться. То есть вот этот редкий дар, уметь молиться, был ей дан. И я как-то сразу почувствовала вот это вот равно счастье и поняла, что вот этому человеку я могу доверить своих детей. И она пришла в нашу семью и много лет с нами прожила. У нее с ней жила, с нами жила ее дочка. Вот. И как бы, видимо, из-за этого дара молитвы ей было дано такое от Бога послушание. Она замечательно разговаривала с людьми. У нее была очень простая, прямая, живая вера, поэтому она ни на секунду не сомневалась вот в том, что она говорила, и это очень сильно воспринималось вот этими бунтующими людьми, которые прямо к ней...
тянулись.
К ней тянулись, да. Причем даже какие-то подростки, там, 17 лет. Она настолько спокойно объясняла свою веру, что, ну, просто, понимаете, сомнений быть не могло. Вот такой вот ей был дан дар, и однажды к ней, с ней в храм ходил парень, я назову его Иван, который вот такой пришел к вере и ждал откровений, ждал чудес, ждал какой-то вот силы молитвы сразу. И поскольку он очень сильно этого ждал, то как-то он очень сильно начал обламываться, что что-то чудес маловато, как-то вот ответов на его вопросы не последовало, да. И он вот дошел вот до этого, то, что мы называем бунт, то есть он прямо... Был такой эпизод, когда Наташа стояла около храма, вот, который они раньше ходили, он говорил, ну где твой Бог? Нету его. И после этого он сорвал с себя крест и бросил его на землю. И развернулся, и вот так яростно ушел. И Наташа поискала крест, но был снег, и его невозможно было найти. Вот. Иван ушел в свои какие-то приключения. С ним случилось очень много неприятных, трагических событий. Чего только не случилось с ним. И вот прошло довольно много времени. Был уже август. Если это была зима, то это был август. И Наташа встретила его снова во дворике храма. Но я думаю, что, наверное, потому что в человеке, даже когда он как-то отвергает Бога, все равно уже посеяна вот эта вот искорка, и она как-то притягивает его к вот этому большому огню. Он пришел в храм, но он был непримиренный совершенно. Это был такой, знаете, пасмурный, очень с тяжелыми тучами, такой августовский день. И они встретились около храма. И Иван сказал, что слушай, ну вот что твой Бог? Что он? Ну, вот где он? Что? Покажи мне его, ну вот как иногда говорят.
Да.
И в этот момент, и я вам это рассказываю, потому что вы мне в это поверите. Не знаю, поверят ли все остальные люди, но вот часто, когда рассказываешь такие истории, думаешь, что это вроде и обыкновенно, и в то же время невероятное, потому что в небе образовалась такая дырочка, и очень яркий луч солнца упал на купола храма и позолотил их. И Наташа очень просто, как она всегда делала, показала Ивану вверх и говорит: «Вот он». Иван поднял голову вверх, и что-то его невероятно удивило. И вот они сидят на этой лавочке. Вот сейчас Наташа может предсказать, потому что мы с ней вместе изучали сценарий. И Наташа опускает глаза и поднимает его крест, оттирает его. За это время его никто не замёл, ничем не засыпал. Она оттирает его, целует, надевает ему на шею, и вот в таком ошеломлении он уходит. И не сразу, но человек потихонечку возвращается в храм. Вот, наверное, потому что вот этой нашей Наташе, черепаше, было дано вот это вот, этот дар простой вот этой горячей веры. Вот такой вот поразительный человек был, но он и есть в нашей жизни.
До
просто
слез,
моим детям. Моим детям больше не нужна няня, но мы очень тепло общаемся. И, знаете, вот последнее скажу, что всегда вот она найдет какое-то слово такое. Я видела ее на похоронах мужа, и она как-то такая сидела задумчивая, и сказала, что же она сказала? Она сказала что-то такое совершенно очевидное. На следующий день был, или через 3 дня, вот после его кончины, был день его святого Олега Брянского, и она говорит: «Ну надо же, как он быстро встретится со своим покровителем». И вот это слово сказанное без сомнений, понимаете, без какой-то там напыщенности, без дидактизма, а просто с такой спокойной уверенностью, оно было для меня очень ценным. Вот такие люди встречаются среди нас.
Дай Бог, чтобы таких людей было больше, действительно, потому что наша вера, она больше показывается своим личным примером, причем он настолько неуловим, он чувствуется сердцем. Вот действительно, от сердца к сердцу оно больше всего может дать человеку.
И потекут реки живой воды, да? Вот, наверное, это и есть тихая такая река прохладная, которая остужает.
Да. Бунта. И мы же все иногда уходим вот в это состояние бунта, ну, легкого или тяжелого. И как нужны люди, чтобы их встретить, и они как-то нас вот раз так и развернули, как бы мы увидели какую-то другую картину.
Даже в мелочах, да, вот когда я тебе пишу: «Вот, Аня, вот как поступить? Вот так? Или все-таки вот по-христиански?» Думаю, Анька скажет:
«Сейчас Наташа все наши секреты
разговаривает, но я понимаю, как надо». Я жду такого человеческого сочувствия, да, и вдруг мне Аня пишет какие-то удивительно точные, правильные слова, я такая: «Да, хорошо, что ты есть рядом, спасибо».
Ну, иногда просто взять человека за руку и помолчать вместе с ним бывает значимее и красноречивее всех самых великих советов.
Это правда. Аминь. Слушайте, аминь. Прекрасный разговор. Спасибо вам большое сегодня на наших светлых историях. Я Анна Леонтьева, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова и наш гость, священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Напомню, что вы можете не только слушать, но и заглянуть в нашу студию на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Спасибо вам большое, дорогие, за удивительные истории.
Спасибо, Господь.
Спасибо. Спасибо, Господь. Всего доброго.
Светлые истории.